Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Торжества в Грозном. Рамзан Кадыров открывает одну из самых больших в Европе мечетей. Почему в связи с этим заговорили о перспективе нового объединения Чечни и Ингушетии? Суд признал основную часть налоговых претензий к британскому совету неоправданной. Означает ли это, что Москва хочет улучшить отношения с Лондоном? В Ватикане представлен фильм о Папе Римском и Анне Павле II. Почему и после кончины Кароль Войтыла столь важен для католического мира? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 17 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Грозном открылась одна из самых больших мечетей в Европе. Она вмещает более 10 тысяч верующих. На строительство ушло 3 года. Проект стоит 20 миллионов долларов. И назван этот комплекс в честь Ахмада Кадырова, президента Чечни, убитого в 2004 году. Это не самая большая мечеть на континенте. В Европе есть и другие похожие. В 2003 году мечеть на 10 тысяч мест открылась в Лондоне. И тем не менее, это большое событие не только для Чечни, но и, пожалуй, для всей России. Именно потому, несмотря на проливной дождь, с утра на прилегающей к мечети площади собралось несколько тысяч человек, в том числе 2500 гостей из других районов России и за рубежа. И все-таки зачем Рамзану Кадырову такая большая мечеть? У микрофона корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова стала частью гигантского комплекса под названием «Сердце Чечни». В него входят Духовное управление мусульман, Исламский университет, медресе, библиотека и общежитие для студентов. Какие цели преследуют чеченские власти, устраивая многодневные торжества в республике? Зачем Грозному самая большая мечеть? Эти вопросы мой коллега Марк Рутов задал политологу Тимуру Музаеву.
Мечеть самая большая на Северном Кавказе должна, на мой взгляд, свидетельствовать авторитет власти, утвердить ее незыблемость. Огромное культовое сооружение, храм, для этого как нельзя более подходит. Рамзан Кадыров как бы демонстрирует, что его власть зиждется на прочной основе, и она бы воцарилась надолго, навсегда. Она основывается на авторитете ислама. Это вот один аспект этой проблемы. Мечеть – это и свидетельство восстановления республики, особенно ярко и наглядно, которое началось последние 2 года. И вот такой большой храм, такое большое сооружение, ну, в общем-то, на самом деле украшающее центр города, вполне доброжелательно и встречается с жителями республики и получает довольно хороший отклик.
Вы сказали об авторитете власти Рамзана Кадырова. Неужели этому авторитету что-то угрожало?
Во-первых, конечно, авторитет Кадырова, он все-таки основывается на поддержке федерального центра. Эта поддержка бывает весьма изменчива. Нужно было Рамзану Кадырову и его правительству утвердить в глазах населения, в глазах народа незыблемость власти. Это первое. Ну, во-вторых, конечно, любая власть, которая имеет такие столь неограниченные полномочия, в любом случае стремится утвердить и свой авторитет, утвердить некими символическими такими фигурами. Этот символ является как бы выражением авторитарной власти в республике. Чем больше успехи, тем больше замыслы и тем грандиознее планы, далеко идущие. Вполне вероятно, что вот может и закружиться голова, и некоторые там стратеги из республиканского правительства вполне возможно могут планировать какие-то акции вот в поддержку объединения с Ингушетией. Кадыров демонстрирует хороший уровень управляемости регионом. Я не исключаю, что есть соблазн подчинить ему нелояльные, скажем, или малоуправляемые регионы Российской Федерации.
Говорил политолог Тимур Музаев. Идея объединения Чечни и Ингушетии исходит из МАГАСа, убежден ингушский общественный деятель Магомед Хазбиев.
Чеченцы нам братский народ, и мы не раз доказывали об этом в чеченскую войну. И все во все времена мы единый народ, но у нас вообще 2 родных брата не живут в одной семье. У чеченцев своя республика, своя конституция, у нас своя республика, своя конституция, свои законы. И поэтому объединение этих 2 республик ничего хорошего не дадут, и мы будем против этого объединения. Мы будем строить свою республику сами, у нас должен быть свой президент, который работает во благо своего народа, свое правительство, свой парламент, который, конечно, в данное время ничего не делает для собственного народа, только делает все возможное для собственного обогащения. Они довели народ до такого состояния, народ до такой степени запуган, что многие из них просто-напросто хоть кому угодно, если нас будут присоединять, не откроют и рта. И поэтому к чему и для чего все эти убийства, все, что творилось в республике. Нам кажется, это было запугивание перед вот этим спектаклем соединения ингушей с чеченцами.
Эксперт по проблемам Кавказа Вадим Дубнов считает, что проект под названием «Чечена-Ингушетия» выгоден Рамзану Кадырову.
Я думаю, что эта инициатива, которая время возникает, исходит из Чечни и от ее руководства. Я не думаю, что к ней можно относиться всерьез. Она скорее говорит о неком соотношении сил. Вот сейчас Рамзан Кадыров, видимо, решил, что есть возможность опять об этом заговорить, потому что это, безусловно, его усиление на те территории, где он себя уже показал, и сейчас в силу особой ситуации в Ингушетии может казаться, что соблазн отдать эту территорию под его начало. Но я думаю, что у него все-таки достаточно много противников этой идеи в Москве. Вряд ли в Москве решаться на такое усиление своенравного и непредсказуемого лидера.
Некоторые эксперты не исключают, что в недалеком будущем Москва станет добиваться объединения всех северокавказских республик в один субъект. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вчера Грозный посетил и мечеть. Новую Грозненскую посетил премьер-министр России Владимир Путин. Его манера общения с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым свидетельствует о том, что в Кремле вполне довольны развитием ситуации в этой северокавказской республике. В то же время ситуации в Ингушетии в Кремле довольны быть не могут. Там продолжаются убийства, похищения людей, беспокойство и недовольство политикой президента республики Мурата Зязикова. Именно в этом контексте эксперты обсуждают возможность изменения политической конфигурации региона. Кто же все-таки организует эти демонстрации, которые прошли на минувшей неделе с поддержкой лозунга с объединения Чечни и Ингушетии? Я расспросил об этом обозревателя «Радио Свобода» Андрея Бабицкого. Почему именно сейчас и что это за люди?
Вынырнувшая из небытия, из абсолютного, некая инициативная группа по объединению. В общем, митинг в Грозном и даже в странице Серноводска не может проходить без прямой санкции властей республики, только Рамзан Кадыров. Каким-то образом идея укрупнения региона, которая уже, в общем, артикулировалась Духвахой Абдурахмановым, это бывший спикер парламента, который присутствовал, кстати, на одном из митингов в Серноводской, высказывалась в 2006 году, она сегодня вновь стала актуальной. Я думаю, что Рамзан Кадыров получил некую поддержку из Москвы, и, в общем, понятно, почему он мог ее получить. Ситуация в Ингушетии выходит из-под контроля абсолютно. Очевидно, что местная власть с ней не справляется, силовые структуры также ничего сделать не могут. Искать какой-то ингушский аналог Рамзана Кадырова очень хлопотно. Кремль привык решать эти проблемы дистанционно. И понятно, что распространить сегодня власть Рамзана Кадырова на Ингушетию, это может казаться Москве, в общем, довольно эффективным и очень быстрым способом справиться с ингушским кризисом.
Предположим, что сиюминутную проблему Мурата Зязикова таким образом Кремль каким-то образом решит. Каким последствиям на Северном Кавказе это может привести?
Настроение в ингушском обществе, говорим об ингушах, потому что, в общем, чеченцам все равно, их жизнь не сильно изменится от слияния с соседней республикой. Настроение в ингушском обществе очень неоднозначно. С одной стороны, у ингушей есть понимание того, что они теряют свою субъектность, свою идентичность, и возвращаются к советским временам, когда у них было, в общем, немало обид на чеченцев. Развитая инфраструктура, вся тяжелая промышленность, институты, больницы, все крупные предприятия, все это было сконцентрировано как бы в чеченской части автономии. А ингуши, в общем, оставались на положении младших братьев, и они до сих пор вспоминают эти обиды. И это не только вот в этой экономической сфере. Это же положение, оно более или менее эксплицировалось как на отношения и культурного плана, и даже бытового. С другой стороны, есть, в общем, серьезная зависть. Люди понимают, что вот буквально там за административные границы, значит, жесткий лидер сумел навести какой-то, пусть, значит, ограничивающий там до пределов политические свободы, но порядок, какие-то понятные правила игры, а в том хаосе, в каком существует Ингушетия, людям, в общем, только это и нужно, в основном. Можем вспомнить, что как Ингушетия голосовала за Путина, как Ингушетия голосовала за Зязикова, видя в нем своего рода реинкарнацию Путина. То есть вот этот заказ на сильного, жесткого лидера он в Ингушетии есть.
Может ингушский народ из своих глубин выдвинуть еще какого-нибудь лидера, вот кроме Зятикова и Аушева, о котором так много говорят, но который остается такой мифической фигурой фактически, не участвующей в политической жизни республики, или из Кремля кого-то могут еще прислать или нет?
Из Кремля, я думаю, нет, потому что Кремль сегодня решил, что вот модель, которая использована в Чечне с привлечением каких-то местных кадров и возложением на них карательных функций, она абсолютно эффективна, она 100% работает. Из народных глубин, Андрей, проблема-то в том, что отсутствуют какие-то публичные политические площадки. Ну, в общем, наверное, выдвинуть могут, но как этот человек сумеет привлечь все внимание, не очень понятно, да, потому что митинги, они где-то на маргинальной периферии и разгоняют, то есть оппозиции, по сути дела, нормальной нету.
Известна обида ингушского народа за пригородный район, но в том случае, если Ингушетия станет составной частью Чечены-Ингушетии, не может ли это изменить каким-то образом здесь баланс сил?
В самом ингушском обществе есть, с одной стороны, опасения, что если Кадыров станет главой, значит, объединенного субъекта, то со всякими надеждами хотя бы дискутировать, так сказать, да, по этой теме придется проститься, потому что, ну, понятно, что это абсолютно табуированная для Кремля проблема, и никто не может, так сказать, там, пересмотра границ, тем более Осетия очень сильный субъект, выступающий в течение очень долгого времени самым близким союзником России на Северном Кавказе. То есть Кадыров просто не будет упираться, так сказать, головой в глухую стену. С другой стороны, есть и, как ни странно, иные надежды, что Кадырову, может быть, как-то удастся решить проблему беженцев вот привычными ему методами. Но запустить, значит, там взвод кадыровцев в этот пригородный район, в село, куда, значит, не пускают ингушей, вот, и все осетинские милиционеры в страхе разбегут. Я думаю, что этот расчет не очень верен, потому что, ну, в свое время Кадыров там пытался, скажем, навести порядки в Хасавюртовском районе Дагестана. Получил отпор, их его людей оттуда вытеснили. Я думаю, что Москва как-то, так сказать, его осекла, потому что, ну, в общем, эта ситуация чревата серьезным конфликтом на границе. Кадыровские люди приезжали в Нальчик, когда там избили, значит, чеченских студентов, тоже пытались, тоже оттуда их вышибли. В общем, такие эксперименты кончаются плохо, так что эти надежды неосновательны.
О ситуации в Чечне и Ингушетии эксперт Радио Свобода по Северному Кавказу Андрей Бабицкий. Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за пятницу, 17 октября. Продолжаются проблемы авиакомпании «Интеравиа». Ее самолеты то летают, то не летают в Иркутск, Благовещенск, в Магадан из московского аэропорта Домодедово. Из-за задержек рейсов сотни людей провели в залах ожидания аэропортов несколько суток. Почему, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Сотни россиян уже несколько дней ждут своих рейсов в залах ожидания аэропортов. Это пассажиры авиакомпании «Интеравиа», «Даль-Авиа», «Омск-Авиа», «Тесис», «Выборг», «Авиащит», а также компании «Бугуруслановское летное училище» и «Улан-Удэнский авиационный завод». Наиболее серьезные проблемы у «Интеравиа». Компания должна Росавианавигации около 19 миллионов рублей за аэронавигационное обслуживание. Людям, которые сутками томятся в аэропортах, чаще всего не предоставляют гостиниц и нормального питания. В отношении «Интеравиа» Московская межрегиональная транспортная прокуратура возбудила административные дела по факту несоблюдения прав пассажиров задержанных рейсов. Более сотни пассажиров «Интеравиа» третьи сутки не могут вылететь из Иркутска в Москву. С подробностями из Иркутска Юрий Вычужанов.
На сайте авиакомпании уже не первый день красуются извинения за вынужденные задержки рейсов. Представитель авиакомпании «Интеравиа» в иркутском аэропорту Василий Мещеряков толпу разгневанных пассажиров сразу предупредил: самолет не полетит. Восточно-сибирская топливная компания отказывается заправлять наши лайнеры.
Топливная компания ждет указания из Москвы, чтобы разрешили заправку самолета. Деньги оплатили, как говорят, авиакомпания, генеральный директор Ложкин. Где эти деньги, я не знаю.
У пассажиров же вопрос другой. Где положенные им по закону еда и гостиничные номера? Те, кто не обменял билеты и вынужден сидеть в зале ожидания, жалуются, что вниманием авиаперевозчика не балованы.
Вчера питание это был стаканчик пластиковой воды и бутерброд. За гостиницу не предоставили вчера.
В центральном офисе «Интеравиа» в Иркутске деньги за билеты возвращают. Правда, чтобы улететь в столицу на крыльях других авиакомпаний, приходится доплачивать. Ценник на полет в Москву и «Интеравиа» самый низкий. Оттого и понятен спрос. Непонятно только пассажирам, почему билеты на задерживающиеся рейсы в здании аэровокзала по-прежнему реализуют. Заместитель гендиректора аэропорта Андрей Скуба поясняет, приказа прекратить пока не поступало.
Кассы аэропорта, они являются агентами, значит, авиакомпании. Пока не будет запрета от авиакомпании либо от Росавиации на продажу билетов, значит, агентство аэропорта, оно исполняет свои обязательства. То есть оно просто позволяет продавать билеты в соответствии с обязательством. записи по договору.
Столичное руководство Интеравиа объявлять себя банкротом не собирается. С топливными компаниями ведутся переговоры, даются гарантии, оглашаются графики погашения долгов.
Из Иркутска передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вычужанов. Эксперты констатируют, что пассажирам рейсов компаний-должников, в том числе Интеравиа, будет крайне сложно получить компенсации за перенесенные ими моральное страдание. Скорее всего, компании объявят банкротами, и тогда судиться с ними будет бессмысленно. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин говорит, что ситуация с российскими авиаперевозчиками, сложившаяся в последнее время, напоминает ему финансовые пирамиды. Он считает, что законодательство, регулирующее отношения между авиакомпаниями и пассажирами, нуждается в серьезном реформировании.
Несмотря на то, что действительно есть федеральные авиационные правила, которые обязывают обслуживать пассажиров в случае задержки авиарейса, кормить, при задержке ночью более чем на 6 часов размещать людей бесплатно в гостинице, трансфер обеспечить эту гостиницу, дать людям возможность позвонить близким. Все эти правила, которые гармонизированы с требованиями Евросоюза, в России не выполняются из-за того, что компании, как правило, находятся в плачевном финансовом состоянии, как это было с Crossair, как это было с авиакомпанией «Самара» в августе-сентябре этого года, как часто происходит с «Интеравиа». Юридически, да, люди могут взыскать с авиакомпании понесенные расходы, однако в случае банкротства и отсутствия у этих структур средств эти иски не будут исполнены, так как и по «Crossair» мы сейчас видим, и, видимо, по «Интеравиа», то, что деньги этих авиакомпаний куда-то непонятным образом исчезли. С точки зрения права, люди могут получить компенсацию, людям должны возвращать деньги за авиабилеты, либо обеспечить им перелет альтернативной авиакомпании. Но все это не работает в условиях, когда поставщик является финансово несостоятельным. Это все, что происходит сейчас, все эти вылеты осуществляются исключительно за счет административного давления со стороны государства, которое договаривается с топливозаправщиками, чтобы они летели в кредит, так как эти авиакомпании не заплатили за топливо. Договариваются с гостиницами, чтобы они разместили людей бесплатно и, соответственно, сами на себя приняли эти расходы. Мне кажется, что вот такое единичное латание дыр является бесперспективным. Главное, что бы произошло, по идее, в нашей стране, это, во-первых, разрешили авиакомпаниям ввозить новые зарубежные, более экономичные самолеты, которых в России не производятся. Второе, чтобы исчезли монопольные направления, в частности, в Магадан до настоящего момента не было альтернативного авиаперевозчика, и те люди, которые застряли в Москве, летящие в Магадан, либо в Магадане, они не имеют возможности воспользоваться другим оператором, даже если у них есть деньги. И, конечно, нужно наказывать тех чиновников, которые надзирали за такими авиаперевозчиками и допустили факт продажи авиабилетов финансово несостоятельными структурами, которые очень похожи были на пирамиды. То есть вылеты текущие финансировались за счет продаж авиаперелетов в будущем.
Это было мнение председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина. Юристы говорят, что даже если пассажиры решат судиться с недобросовестными авиаперевозчиками, им следует запастись терпением. Обычно подобные дела длятся от года до трех. Да и компенсации, которые выплачиваются по решению судов, бывают смехотворны. Несколько тысяч рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Инвалид-колясочник Наталья Присецкая выиграла у авиакомпании С-7 «Сибирь» судебный иск. Суд пришел к выводу, что стюардесса нарушила права пассажирки, запретив ей подняться на борт без сопровождающего. Юристы авиакомпании намерены обжаловать это решение. Еще об одной авиаистории рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Поводом для судебного разбирательства стал инцидент, происшедший 30 июня в московском аэропорту Домодедово. Наталья Присецкая, инвалид-колясочник, является руководителем проекта по миротворчеству на Северном Кавказе региональной общественной организации инвалидов «Перспектива». Она должна была вылететь во Владикавказ. Это было далеко не первое авиапутешествие Натальи, и каково же было ее удивление, когда стюардесса отказалась посадить ее в самолет без сопровождающего. Наталья Присецкая все же улетела следующим рейсом, другой авиакомпании, а вернувшись в Москву, решила восстановить свои права. В ее интересах исковое заявление в суд направила Международная конфедерация обществ потребителей. Они требовали, чтобы S7, она же Сибирь, выплатила Пресецкой компенсацию в 1 миллион рублей. Юристы авиакомпании иск не признали. Они считали и считают, что были правы, отказывая в перевозке без сопровождающего инвалиду-колясочнику, поскольку такое требование содержится в федеральных авиационных правилах, утвержденных Минюстом. Представители Пресецкой, ссылаясь на Конституцию, заявляли, что права могут быть ограничены только законом, а правила не больше, чем нормативный акт. Авиакомпания, по их мнению, нарушила требования целого ряда законов. Доводы Пресецкой и ее представители убедили суд больше. В итоге было решено удовлетворить требования истицы. Правда, размер компенсации снизили до 50 тысяч рублей. Кроме того, авиакомпания должна выплатить 25 тысяч рублей штрафа. Половина этой суммы пойдет в бюджет, а половина в Конфедерацию обществ потребителей, говорит член правления Конфедерации Диана Сорг.
Мы довольны исходом дела. Мы, конечно, понимали, что заявленный нами миллион никогда не будет удовлетворен. Скорее, эта сумма была одним из способов привлечения внимания к проблеме. Я все-таки надеюсь, что федеральные авиационные правила в этой части будут изменены. И, соответственно, правила перевозок, принятые отдельными авиакомпаниями, в частности, вот как и авиакомпания «Сибирь», которые содержат недопустимые пункты, тоже будут изменены.
Наталья Пресецкая не единственная, кому отказали в перевозке из-за того, что она инвалид-колясочник. Говорит руководитель юридической службы региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Максим Ларин.
Да, сегодня мы выиграли дело, да. Это дело значимо для большого количества инвалидов, проживающих в нашей стране. Они уже будут знать, что могут в случае чего защитить свои права. Но в нашу организацию по-прежнему поступают жалобы, в частности, вот на авиаперевозки авиакомпании «Сибирь». После вот такого широкого общественного резонанса, после представления прокуратуры, после высказываний видных политических деятелей, все-таки продолжала нарушать права инвалида.
Право на свободу передвижения чаще всего нарушается в отношении российских инвалидов-колясочников. И авиакомпании далеко не первые в списке нарушителей. Говорит сотрудник организации инвалидов «Перспектива» Михаил Новиков.
Все прекрасно могут представить, насколько недоступно пользование для человека на коляске железнодорожным транспортом, за исключением из специализированных вагонов, которых очень мало и только на очень ограниченном количестве направлений. Про автотранспорт говорить вообще нечего. Это, в общем-то, и все автобусы, троллейбусы, и междугородние автобусы, они абсолютно недоступны. Большинству людей с инвалидностью даже в голову не придет пользоваться, например, для приезда из одного города в другой автобусом.
Теперь региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» намерена пригласить к диалогу за круглым столом представителей Минтранса, авиа- и железнодорожных перевозчиков и других транспортных компаний с тем, чтобы вместе найти способы решения проблемы транспортной доступности для инвалидов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 17 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. Суд признал основную часть налоговых претензий к Британскому совету неоправданной. Означает ли это, что Москва хочет улучшить отношения с Лондоном? В Ватикане представлен фильм о Папе Римском и Иоанне Павле II. Почему и после кончины Карла Войтыла столь важен для католического мира?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Парламент Германии утвердил план спасения финансовых институтов, испытывающих трудности в связи с мировым кризисом. На эти цели выделяется 650 миллиардов долларов. На российском фондовом рынке торги в пятницу завершились падением индексов приблизительно на 6,5%. Пострадали в основном акции нефти и газодобывающих компаний. В целом российская фондовая биржа РТС завершила торговую неделю со снижением индекса на 21%. Президент США Джордж Буш вновь выступил с разъяснениями по поводу плана своей администрации по принятию чрезвычайных мер в финансовой сфере. В столичном аэропорту Домодедово продолжают задерживать рейсы компании «Интеравиа». Сегодня утром было отправлено 2 рейса, еще 4 из-за долгов авиаперевозчика за топливо по-прежнему откладываются. Несколько десятков пассажиров не могут вылететь из аэропорта в Иркутске. Арбитражный суд Москвы отклонил часть претензий российской налоговой пресс-службы к Британскому совету. В эстонском городе Тарту на 54-м году жизни скончался известный тележурналист Урмас От. Он умер после тяжелой продолжительной болезни. Урмас От получил большую популярность на советском телевидении, где в конце 80-х годов вел передачу «Телевизионное знакомство». США отменили визовый режим в отношении 7 стран – Венгрии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Кореи. В Пакистане бежал из плена китайский инженер, захваченный 7 недель назад талибами. Как сообщают пакистанские военные, ему удалось добраться до армейского блокпоста. США и Ирак достигли предварительной договоренности об условиях пребывания американских войск в Ираке. Представитель Пентагона сообщил, что стороны дорабатывают проект соглашения, но не привел подробностей.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В этот день, пятницу, 17 октября, я рассказываю вам об итогах сразу нескольких судебных процессов, но такова уж российская современная жизнь. Итак, арбитражный суд Москвы сегодня признал недействительной основную часть налоговых претензий, предъявленных в России Британскому совету. Суд удовлетворил иск Британского совета к межрегиональной финансовой инспекции и значительно снизил штрафные санкции к британской организации. Налоговое преследование Британского совета в минувшие месяцы обозреватели ставили в контекст ухудшающихся политических отношений между Москвой и Лондоном. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Британский совет в России поступил как примерный российский налогоплательщик. Он сначала заплатил всю требуемую сумму и только потом опротестовал эту сумму в суде. Суд Британский совет выиграл у межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы номер 47. Признана недействительной основная часть доначислений налога на прибыль и добавленную стоимость, а также значительно снижены штрафные санкции. Штаб-квартира Британского совета в Лондоне выразила в связи с решением суда в Москве сдержанное удовлетворение. Это видно из официального заявления Совета, которое для «Радио Свобода» зачитал пресс-представитель организации Энтони Уотсон. Британский совет в мае 2008 года получил налоговые требования, относящиеся к его деятельности по развитию культурных связей с 2004 по 2006 год. Эти требования стали результатом налоговой проверки, проводившейся в 2007 году. В соответствии с общепринятой в России практикой, мы оспорили некоторые пункты этих требований, которые сочли неверными. Британский совет может подтвердить, что в результате судебных слушаний в Москве эти налоговые требования должны быть сокращены. Решение суда довольно сложное, и мы сейчас изучаем его с нашими юристами. Британский совет продолжит работать в этом году в Москве. Мы надеемся достигнуть прогресса в дискуссии о заключении соглашения о культурных центрах с российскими официальными лицами. И в будущем мы сможем расширить нашу культурно-образовательную деятельность, вовлекая в нее партнерские организации и людей из российских регионов. Между тем, не только налоги, но и закрытие офисов Британского совета в двух больших российских городах было очевидным признаком похолодания между Россией и Британией. Об этом накануне напомнила новый посол Великобритании в России Энн Прингл. Принудительное закрытие офисов Британского совета в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, конечно, вызвало у нас сожаление. Россиянам нравится деятельность Британского совета, обучение английскому языку, которым, среди прочего, занимается Британский совет. Совет очень высоко здесь ценится. Развитие культурных связей также очень важно. Обе наши страны дали миру множество великих деятелей культуры. Я все еще надеюсь, что мы сможем заключить соглашение о культурных центрах, которое создаст условия для деятельности Британского совета в России в будущем. Возможно, на атмосферу вокруг решения арбитражного суда повлияло то, что закончивший свой срок в Москве британский посол Тони Брентон заслужил неприязнь Кремля, присутствуя на собраниях оппозиции, а Энн Прингл ни в чем подобном замечена еще не была. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Решение арбитражного суда Москвы в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной комментирует московский корреспондент газеты «The Times» Тони Хелпин.
Можно ли считать случайностью, что завышенные налоговые претензии к Британскому совету и требование закрыть его региональное отделение Москва озвучила в разгар российско-британского спора в связи с делом об убийстве Александра Литвиненко?
Нет сомнения, что налоговые претензии к британскому совету были тесно связаны с недовольством Москвы британским требованием экстрадировать Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве Литвиненко. И в этом свете эти претензии попросту один из аспектов российской критики работы британского совета. Очень важно, что постановление суда подтвердило первоначальное утверждение британского совета о непропорционально больших и карательных налоговых претензиях.
Можно ли также считать простым совпадением, что решение Московского арбитражного суда было вынесено вскоре после того, как новый британский посол в Москве Энн Прингл заявила, что Великобритания намерена улучшить отношения с Россией и надеется, что региональные отделения британского совета вновь будут открыты?
Не уверен, что это простое совпадение. Думаю, что обе стороны рассматривали прибытие Энн Прингл как повод и возможность пересмотреть межгосударственные отношения. На своей вчерашней пресс-конференции миссис Прингл дала ясно понять, что Великобритания по-прежнему настаивает на экстрадиции Андрея Лугового и что существуют серьезные основания для того, чтобы он предстал перед судом в Лондоне. Думаю, что решение Московского суда признать недействительной главную часть налоговых претензий к британскому совету может вызвать у Великобритании предположение, что работа британского совета нормализуется уже в ближайшее время.
Насколько неожиданным оказалось для вас это решение Московского суда?
С избранием Дмитрия Медведева президентом в России стали придавать больше значения правовым проблемам. Сам президент Медведев неоднократно давал понять, что намерен реформировать юридическую и судебную системы, сделать их более независимыми. Так что вполне можно предположить, что Московский арбитражный суд просто следовал этому его пожеланию. Суд исследовал представленные обеими сторонами доказательства и вынес решение в пользу той стороны, чьи доказательства были более убедительными. Это хороший прецедент. Не секрет, что ранее многие решения российских судов выносились по указке из Кремля. Возможно, что это решение суда – признак того, что российская судебная система становится более независимой.
И тем не менее, ожидает ли Британия, что за этим судебным вердиктом последует решение российских властей о возобновлении работы региональных отделений британского совета?
Мы, конечно, пока выжидаем, что последует за этим решением и будут ли вновь открыты отделения британского совета за пределами Москвы. Если помните, в Петербурге и Екатеринбурге они были закрыты в январе, и тогда российские власти использовали для этого не вполне законные правовые основания. Теперь мы надеемся, что британскому совету будет позволено вновь открыть свои региональные отделения, и он продолжит работу в полном объеме.
Говорил московский корреспондент Лондонской Таймс Тони Хелпин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Убедительны ли доводы коллегии военного суда, закрывшей дело о расстреле польских военнопленных в Катыни? Об этом говорим с представителем общества «Мемориал» Александром Гурьяновым и депутатом Госдумы Виктором Илюхиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 17 октября. В Ватикане, Польше и других католических странах в эти дни проходят мероприятия в связи с 30-летием понтификата Иоанна Павла II. Значимость фигуры умершего 3 года назад папы пока не уменьшается. Церковь и ватиканский клир по-прежнему следуют его заветам и во многом стилю его деятельности. О торжествах памяти папы Карла Войтылы в его родной Польше рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Кардиналем...
Эти слова, прозвучавшие 30 лет назад на площади Святого Петра и оповестившие мир о том, что новым папой избран поляк, на родине короля Войтылы вызвали эйфорию. Конец коммунистического режима приблизился в одну минуту, говорит Лех Валенса.
Люди
уже не верили в то, что коммунизм можно победить. И вот поляк стал папой. Невероятно. После его приезда в Польшу вера вернулась. Началась борьба, забастовки, профсоюз. Без святого отца мы бы этого не сделали. Бывший лидер солидарности имел в виду слова Иоанна Павла II, произнесенное в Варшаве в 79-м, а именно два добавленные им к проповеди слова этой земли. Пусть сойдет дух твой и изменит обличие земли, этой земли. Иоанн Павел II хотел посетить Россию, но не смог этого сделать. Во время своего последнего паломничества в Польшу он обращался к верующим из России на их родном языке.
Сердечно приветствую верующих из Российской Федерации.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Центром торжеств по случаю 30-летия понтификата Иоанна Павла II в Ватикане стала демонстрация фильма «Свидетельские показания», снятого по книге одного из самых близких соратников покойного папы кардинала Станислава Дживича. Об этой книге, о значении фигуры Иоанна Павла II для Ватикана, я беседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым. Он специалист по истории и сегодняшним проблемам католической церкви.
Мне она показалась интересной, эта лента, как личный... Очень личный рассказ Станислава Дживича, камерария многолетнего личного секретаря папы Иоанна Павла II о жизни и личности своего шефа. Это документально-художественное, там есть много очень документальных кадров, но там есть и игровые моменты, и там занято довольно большое число известных актеров. Майкл Йорк играет одну из ролей. Разговаривал перед премьерой с самим Доном Станиславом, и он мне рассказал о том, что этот фильм для него много значит, так же, как, собственно говоря, и сама книга, по которой поставлен этот фильм, автобиографическая книга, практически это не автобиографическая, а биография Войтылы, которая называется «Жизнь с Каролем», по этому, так сказать, труду автобиографическому, и поставлен фильм. Он поставлен к 30-летию со дня избрания Кароля Войтыла на папский престол.
Судя по тому, что вы говорите, и судя по тому, как широко отмечают вот эту вот дату в Ватикане и в Польше, блаженная тень папы Иоанна II все еще витает над Ватиканом. Личность его по-прежнему оказывает какое-то, видимо, духовное, по крайней мере, воздействие на Ватикан. Как к этому относится нынешний папа? Не ревнует?
Вы знаете, мне кажется, нет. Дело в том, что он вырос тоже под сенью папы Войтылы, хотя был посвящен в кардиналы еще Павлом VI, но тем не менее его становление как духовного лидера и как теолога прошло вот рядом с папой Войтылой. Он с таким же успехом, как и Станислав Дживич, мог бы сказать, что вот он прожил жизнь рядом с Войтылой. Конечно, ему трудно какие-то традиции сохранить, которые заложил папа Иоанн Павел II в общении, особенно с верующими, вот в этом совершенно замечательном, неповторимом умении сливаться с толпой, заряжаться от нее энергией, но он очень быстро обучается, очень быстро перенимает эти навыки, что он доказал во время, вот, скажем, последних своих поездок, особенно вот то, что мне довелось быть свидетелем его поездки в Австралию на Всемирные дни католической молодежи. А когда он был в Польше, я просто напомню, что он был в Польше, для него это был очень трудный визит, потому что его сравнивали с предшественником, он умудрился за 6 дней не сказать ни одного слова по-немецки, чтобы не раздражать поляков. Говорил все время по-польски, один раз там на встрече с дипкорпусом сказал несколько слов по-французски. Но при каждом удобном случае поминает добрым словом своего предшественника и называет его в качестве инициатора того или иного какого-то движения или акции, обязательно отдает ему должное.
Одна из центральных фигур вот этих вот сейчас памятных мероприятий – это Станислав Дживич, нынешний краковский архиепископ и бывший камерарий Папы Римского Иоанна Павла II, его не случайно удалили из Ватикана? Или получение вот этой епархии это было признано как просто свидетельство больших заслуг во время служения рядом с Папой Римским?
Я думаю, что здесь в его удалении из Ватикана присутствует и то, и другое. С одной стороны, безусловно, новая власть освободилась от засилия поляков. Я в кавычках беру это, конечно. При Святом Престоле очень многие польские священники, очень многие польские епископы, они были постепенно смещены, не сразу, не единым указом или единой булой, но постепенно смещены с своих постов. Но что касается конкретно падре Станислава, я думаю, что здесь, может быть, все-таки пошли навстречу его собственным желаниям, потому что он как бы вернулся в свою епархию, где он начинал церковным служкой, где начинал мальчиком, при этом вернулся на кафедру, которую когда-то занимал его покровитель и учитель.
Вернусь еще раз к фильму о биографии Иоанна Павла II. Там есть фрагмент, о котором сейчас много пишет пресса. Речь идет о еще об одном покушении на понтифика. В мае 1982 года в Фатиме в Португалии на папу напал священник, страдавший нервным расстройством. Он ранил папу ударом ножа, но об этом Ватикан ничего не сообщил. Что-то известно о подробностях этой истории?
С Фатимской Божьей Матерью настолько связана сама история покушения вообще на папу. Дело в том, что он один из секретов, не опубликованных секретов, так называемый третий секрет Фатимской Богородицы, он и как раз и говорил о покушении на папу. Эти слова о том, что епископ в белых одеждах падет окровавленный среди толпы, ну, епископ в белых одеждах – это уже папа. Были запечатаны Сергучем и хранились в конверте в папской шкатулке и были преданы гласности, в отличие от других предыдущих предсказаний Фатимской Богородицы, были преданы гласности только после выстрела Али Акджи. Но вот я думаю, что кто-то из таких душевно неуравновешенных католиков или, так сказать, верующих, зная об этом, вот этом третьем секрете, решил как бы повторить этот Геростратов подвиг.
Прошлое покойного понтифика Иоанна Павла II и сегодняшний день Ватикана рассказывал римский журналист, специалист по истории и сегодняшним проблемам католической церкви Алексей Букалов. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, примерно в это время часа продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет много пишут о банковских трудностях в России. «Остановите вклады». Под таким заголовком вышла сегодня публикация в газете «Ведомости». Эксперты, тем не менее, призывают граждан сохранять спокойствие. Ничего страшного, по их словам, со сбережениями граждан не произойдет. У микрофона мой коллега Карен Агамиров.
«Ведомости» обзвонили около 70 крупнейших по активам российских банков с вопросом, можно ли забрать вклад досрочно. В подавляющем большинстве случаев операционисты справочных центров сообщили, что вклад можно забрать с потерей процентов и с максимальным сроком ожидания в 3 дня. Сразу несколько банков, сообщает газета, ввели запрет на досрочное расторжение депозитного договора, хотя это прямо противоречит Гражданскому кодексу. Среди них «Капитал Кредит», «Уральский банк реконструкции и развития», «Глобекс» и «Российский капитал». Все бегут забирать, банк не может сразу всем выдать. Так сформулировала проблему сотрудница Уральского банка реконструкции и развития. В Московском залоговом банке забрать вклад можно и до окончания срока, однако вкладчику придется заплатить комиссию в 20%. Руководство хочет сохранить стабильное положение банка, объяснила оператор справочного центра. «Московский капитал» выдает вклады через 10 дней после поступления заявки. Первый заместитель председателя правления банка Роман Крестин подтвердил эту информацию. «Временные меры вызваны паническими настроениями населения», — объяснил он. С набегом вкладчиков, информируют «Ведомости», столкнулись и другие банки. По данным начальника главного управления Центрального банка по Нижегородской области Станислава Спицына, за первую половину октября отток с депозитов физических лиц в банках области составил 5 миллиардов рублей. Ежедневный объем снятых через банкоматы денег в октябре превысил сентябрьские показатели в 10 раз, признался заместитель председателя правления Нижегород Промстройбанка Дмитрий Отмахов. Из-за оттока банк ввел лимит по получению денег в банкоматах – 5000 рублей в день. Отток срочных вкладов физических лиц в Южном торговом банке Ростов-на-Дону продолжается с начала октября, рассказала «Ведомостям» руководитель управления розничного бизнеса банка Марина Савельева. В московском банке «Глобекс» в октябре отток вкладов составил 15%, сказал вице-президент банка Эмиль Алиев. По подсчетам «Ведомостей», 7 из 10 крупнейших по размеру вкладов банков в сентябре снизили объем депозитов физических лиц на 34 миллиарда рублей. «Не надо паниковать», призывает член Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку, доктор экономических наук, профессор Павел Медведев.
Ситуация совершенно не похожа на ситуацию 98 года. За несколько дней до объявления дефолта золото-валютные резервы страны равнялись нулю. Потом удалось получить от Международного валютного фонда в кредит приблизительно 5 миллиардов долларов. И это казалось счастьем. Эти 5 миллиардов, правда, были растранжирены почти мгновенно. И опять мы сели на ноль. В этот момент был объявлен дефолт. Сейчас у нас золотовалютных резервов, не заемных, а наших родных, не 5 миллиардов, не 50 и даже не 500, а 550 даже немножко больше. Следовательно, никакой дефолт принципиально невозможен. Мы можем платить по нашим обязательствам. Что произошло с банками? Почему некоторые банки в нарушение закона не выдают, или во всяком случае не выдают мгновенно вклады? Потому что банки, как правило, здоровые. То есть банки, которым есть чем ответить по своим обязательствам, банки не имеют в достаточном объеме наличности. Так называемая ликвидность у этих банков отсутствует. Банки приняли от нас депозиты, и наши деньги ведь не спрятали в сейф, они их отдали кому-то в кредит. Мгновенно кредиты забрать назад невозможно. Следовательно, им нужны деньги для сиюминутных расчетов. Вот эти деньги для сиюминутных расчетов сейчас, благодаря принятию целого ряда законов, благодаря решениям правительства, эти деньги с начала будущей недели появятся, и ситуация будет смягчена. Люди поймут, что деньги можно получить, и перестанут их требовать. И рынок успокоится. Для подавляющего большинства людей, вкладчиков банков, проблемы не должно быть никакой, даже психологической, потому что с 1 октября этого года они гарантированы законом на 700 тысяч рублей, причем на 100%. Таких людей, у которых вклад не больше 700 тысяч рублей, население не такое богатое, таких людей больше 98% вкладчиков.
Подвел черту Павел Медведев. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге снова появился музей русской водки. Это повторное открытие экспозиции. Прежний музей в 2005 году закрыли из-за проблем с помещением. Переезд и реконструкция, как свидетельствуют первые посетители, пошли на пользу музею. Коллекция пополнилась новыми экспонатами и архивными документами, которые подробно иллюстрируют более чем 500-летнюю историю водки в России. И все-таки зачем Петербургу музей русской водки? Зачем вообще России водка? Ответ ищет профессор Европейского университета в Петербурге, этнолог Альберт Байбурин.
На слово «водка», как известно, и на марку, бренд, претендует не только Россия, но и Польша. Если исследовать русской традиции, то слово «водка» является простым диминутивом, то есть уменьшительным от слова «вода». В Польше словом «водка» обозначалось именно, так сказать, спиртной напиток, который изначально употреблялся, ну, скорее, в таких фармацевтических целях. В России хмельные напитки имели другие названия, медовуха, березовуха и прочие слова. До примерно 14-15 века слово «водка» и вовсе никаким образом не фиксируется. В документах появляется уже начиная с Петровского времени. Но русская водка действительно имеет свои и очень существенные отличия, которые коренятся в ее особой технологии. На Руси неизвестна была дистилляция, и именно вот подобного рода отставание обеспечило использование других принципов. На основе естественных органических продуктов происходило очищение, и именно этим объясняется, как говорят, неповторимый вкус русской водки. Одним из следствий государственного контроля над производством водки и запретом на легкие хмельные продукты стало формирование специфического именно для русской пожарной культуры отношение к спиртным напиткам. Вино – это божественный напиток. Для русских водка стала, конечно же, дьявольским. Вот с таким отношением связана и специфика питья на Руси. Русские пьют не совсем так, как представители других культурных традиций. Они делают это как бы тайком, озираясь, как бы нечто заведомо дурное. Такого никогда не бывает нигде. Там питье – это путь к радости. У нас это заведомо греховное что-то. Вероятно, именно этим и объясняется вот такое неумеренное потребление спиртного в России. Если радость имеет пределы, то горе, страдания нескончаемо, как нескончаема водка.
Говорил петербургский профессор Альберт Байбурин. В экспозицию музея водки вошли ранее не опубликованные документы из Государственного исторического архива, принадлежавшие поставщику императорского двора Петру Смирнову, ресторанные счета Александра Блока, Александра Куприна и Федора Шаляпина. Представлена коллекция водочных бутылок, штофы цветного стекла, кубки и бокалы. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Красивый музей, вывеска пышная, за окнами в золотистом мареве столики, за столиками счастливцы, перед которыми салфетки явно крахмальные и графинчики явно запотевшие. Вся эта радость на торжественном Конногвардейском бульваре посреди воспетой поэтом желтизны правительственных зданий. Да и водка, она разве не в сердце государства и гражданина? В каком-то смысле водка в России – это антиуниверсум, перевернутый мир, философ, развивающий такую концепцию, обязательно появится, если успеет, конечно. Ведь Всемирная организация здравоохранения уверена, что вырождение народа начинается, если потребление алкоголя превышает 8 литров спирта на душу населения в год, а сегодняшний средний россиянин принимает на грудь 17. В общем, окружающую действительность следует считать жизнью после жизни, в которой много чего есть, даже музей водки, хотя на мой вкус он не совсем удобен, как разговоры веревки в доме повешенного. Зато наряден и велеречив. Каких тут только сосудов не найдется. От штофов и кубков, любимых российскими императорами, до фляжек, где плескались прославленные фронтовые 100 грамм. И даже ресторанные счета завсегдатаев Вены, таких как Блок, Шаляпин, Куприн. Эту подленькую страсть смаковать недостатки великих заметил еще Пушкин и объяснил на века. Ее смысл в том, чтобы сказать себе, радостно потирая руки, и этот гений так же мал и мерзок, как мы. Оказывается, одним из прообразов водки был некий напиток, завезенный к нам еще генуэзцами под названием «Аквавита» – «Вода жизни». А не живая ли эта вода из сказки, поднимающая из праха Ивана-царевича, разрубленного на части змеем Горынычем или родными братьями? И где же тогда мертвая вода, без которой царевича все равно не оживишь? Ответа не знает даже восковой Менделеев, задумчиво стоящий у музейного стола.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были моя коллега Татьяна Вольская и петербургский этнолог Альберт Байбулин. В Петербурге снова открылся музей русской водки. Не опоздайте. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 октября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был, как всегда, по будням дням, Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Вас ждут и другие ведущие после новостей «Поверх барьеров», Игорь Померанцев и один из сюжетов документально-художественного выпуска его радиожурнала «Художники и натурщицы». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Срок следствия продлен до февраля. Неделю назад, до этой же даты, продленный срок содержания под стражей.
Наша главная задача – провести в субботу вечером встречу с президентом США для подготовки глобального саммита.
Ни представителя, ни кого-то из авиакомпании мы не наблюдали. Вообще с нами никто не общался.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».